Ага. Такс. Поехали. Итак, друзья, сегодня у нас 11 августа 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога университета и вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.народ.ру. Напоминаю вам, есть у нас курсы самоучителей бесплатные для самостоятельного изучения йоги на сайте курс.openyoga.ru. С вами мы рассматривали текст Шанкарачарьи «10 шлок об Атмане». И вот сегодня торжественная лекция, мы начинаем рассматривать 10-ю шлоку. То есть заключительную шлоку этого текста Шанкары. Напоминаю вам, что Шанкара признанный авторитет в области философии. В первую очередь философии Адвайта Веданты. Но, по сути дела, Адвайта Веданта и вся та философия йоги, она ничем не отличается. Да, есть кое-какие расхождения в направлениях взглядов, мыслей, но по сути дела это как бы такое единое целое. Ой, давай, давай, давай. Ура! Это запасные, ага. Вот. И поэтому начнем мы нашу лекцию с того, что вдруг по предыдущей лекции у кого-то возникли вопросы, недопонимания. Давайте на них мы ответим. Есть ли такие люди, у которых есть вопросы по предыдущей шлоке, девятой? Пока вы все думаете, очень бы хорошо, чтобы кто-нибудь себя похвалил. Да, прошу.
Ага, с повязкой. Анонимно.
Екатерина Перевертайло, открытый йога-университет, группа Астра. Полное отсутствие всего начальства на работе, взвалила на себя весь отдел и получила двойную зарплату.
Ура! Вот двойная зарплата, это особенно хорошо. Так, чудесно, да. Вот она, вот они, плоды артха-йоги, понимаете, да? Друзья, запомните, если вы будете источником праны, вы будете самый последний человек, кого уволят. Вы будете самый первый человек, кого наймут. Вы будете самый-самый первый в списках, кому прибавить зарплату. И самый-самый последний, кому убавить. Это закон природы. Помните, деньги это всего лишь суррогат праны. Помните все афоризмы артха-йоги, йоги процветания. Пожалуйста, вовлекитесь в них, пропустите через себя. Ну, хватит уже нам совка здесь, понимаете? Но с другой же стороны, не покупайтесь на жизни ненавистнические вот эти идеи, которые, к сожалению, нам иногда с Запада подбрасывают. Типа, каждый за себя, Бог за всех, помните? Вот, это тоже неправильно. И вот тот факт, что сейчас Запад трещит по швам, это, можно сказать, продолжение их тем. Вот, поэтому, но в то же самое время есть вполне конкретные, ну как сказать, мировоззренческие такие модели, когда и ты выигрываешь, и все вокруг тебя выигрывают, и все человечество выигрывает. Это возможно только в одном случае, если есть избыток праны. Место, которое генерирует прана, по сути дела, это ваше высшее я, ваш атман. Чем больше вы будете раскрывать свой атман, тем больше у вас будет в распоряжении праны. Чем больше праны, тем веселее вам будет жить, тем больше за вас окружающий мир начнет хвататься. Вы будете выгодны просто при всех остальных раскладах. У нас здесь была такая дискуссия, вот обратите внимание, в Индии какой-нибудь раджа всеми правдами и неправдами звал в свое там княжество, в свое место, где он там царствовал, людей, как он говорили, святых всяких, садху, саньясинов, значит, и так далее. Почему? Для чего им нужно было это все? Значит, из идеологии артха-йоги, йоги процветания однозначно выводится.
Если в то место, где ты живешь, попадает человек с большим уровнем самоосознанности и праны, и если он как бы заражает этим всех окружающих людей, то все остальные в состоянии генерировать больше праны. А если даже на немножко уровень праны поднялся в том месте, где ты живешь, моментально с избытком идет процветание. Вот поэтому даже самый жадный раджа строил храмы, строил какие-то такие, поддерживал всякого рода, ну, такие косвенно вещи, которые способствовали духовной жизни. Казалось бы, на первый взгляд, расточительство. Зачем тратиться там на какие-то, ну, в Индии это все религия, как правило, или философские какие-то течения. Казалось бы, и так есть нечего, и так мало всего, да, а ты еще тратишься на излишества всяческие, да. А ответа, и так из поколения в поколение, из поколения в поколение. Значит, из вот сколько уже на протяжении тысячелетий? Ответ очень простой. Это окупалось. Это просто окупалось, тупо окупалось. Но если ты понимаешь, как устроены законы природы, если ты не рваческой психологии заражен, вот сегодня, значит, я что-то утянул, а завтра хоть там трава не расти. Нет, а если ты видишь все в целом, понимаете? Вот, поэтому... Вот даже наше сегодняшнее изыскание, 10 шлок об атмане, Шанкары, ведь на самом деле это ведь косвенный способ увеличения вашей праны, а как следствие увеличения вашего благосостояния. Чем больше вы осознаете свой атман, тем в большем объеме придет то могущество, которым обладает атман. Могущество, или другими словами, проявление атмана в нашем мире, которое называется прана. Чем больше праны у вас, тем все вокруг веселее. И тем больше денег у вас, в конце концов, это для тех, кто любит все измерять в деньгах. Потому что деньги это суррогат праны. Всегда обрастает прана деньгами. Подобно тому, как, знаете, холодная бутылка всегда покрывается испариной, подобно этому человек, наделенный праной, к нему липнет благосостояние. Древнюю поговорку я все люблю повторять вам. Я забыл, откуда она взялась, из какого источника. То ли персидский, то ли еще какой-то. Ну, смысл ее в следующем, что мудрец, красавица и герой всегда найдут себе пристанище, куда бы ни пошли. А по сути дела, это... Ну, три разные проявления силы личности или три разные проявления праны. Вот, поэтому я прошу, отнеситесь самым серьезным образом к этому тексту, который мы сейчас с вами изучаем. И помните, что методология следующая. Вот вы пришли на эту лекцию, и, конечно же, если вы не робот запрограммированный, а я надеюсь, что здесь роботов нет спрятанных. А если вы человек, то у вас есть ваше высшее Я. Оно запредельно. Чем больше вы его осознаете, тем больше ваше могущество. Если вы начинаете даже слушать какие-то тексты о своем высшем Я, вы, безусловно, начинаете задумываться об этом, вы начинаете исследовать этот вопрос. И рано или поздно приходите к все большему пониманию своего «я». А чем к большему пониманию вы приходите, тем большими силами вы обладаете. Помните, это у Бекона выражение, что знание – сила. Вот. Так, итак, мы с вами приступаем к анализу 10 шлоки об атмане или о вашем высшем «я». Еще раз, у каждого из вас есть, нравится вам это или не нравится. Хотите вы того или не хотите, но у каждого из вас есть ваше «я». И Шанкара пытается дать нам некий толчок нашему разуму к тому, чтобы мы все-таки осознали, что же это за «я» такое у нас. Значит, и я попрошу, давайте мы прочтем 10-ю шлоку. Ага, да, 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 да.
Атман не есть единица, первое. Ибо число – атрибут. Откуда ж возьмется второе, отличное от то, иное? Атман не есть одно и не множество, не пустота атман и не отсутствие ее, ибо сущность атмана не двойственность. Так смогу ли я выразить истинный смысл, утвержденный всеми текстами Веданты?
Так, замечательно. И давайте мы по нашей традиции начнем потихонечку это все анализировать в тупую, в лоб. Как если бы мы вообще не знали, что такое высшее «Я». Первый раз столкнулись с текстом, который написал Шанкара, и пытаемся его понять, исходя из того жизненного опыта, который у нас, у каждого уже был. Я подчеркиваю, своего жизненного опыта. Не надо сейчас привлекать аксиоматику, не надо привлекать какие-то уже знания, которые вы почерпнули, ну, параллельно изучая другие тексты йоги. Вот представьте, что на улице, знаете, как это иногда, эти религиозные деятели такие ходят по улице, как правило, с какой-нибудь книжкой или без книжки, подходят, хватают тебя за грудки, улыбаются и говорят: «Я тебе принес добрую весть, мужик, ты ее пока не знаешь, да, да». Вот, и начинают что-то там такое свое говорить. Вот представьте, что это я на улице, иду, хватаю вас вот на улице совершенно, вы не ожидаете, без объявления войны. Вот я шел, вы идете, а навстречу я вам, хватаю вас за грудки и говорю вам: атман не есть, значит, единица. Вот, как бы вы на это отреагировали? У кого какие, какие предложения есть? Давайте выслушаем. Кто? Да, еще разок. Значит, давайте мы натья-йогу, театральную йогу разыграем. Мне нужен Вадим Валерьевич Запорожцев и ничего не подозревающий невинный прохожий. Давайте мы это наглядно сделаем. Я просто не могу встать, потому что у меня микрофон. Да, вот он, Запорожцев. А вы готовьтесь, если я в самадхи уйду, то каждый из вас Запорожцевым станет. Значит, вот он, ни о чем не подозревающая девочка-припевочка идет, радуется жизни. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Значит, тут такой... Такой, значит, это самое, как бы... А, да, 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 пожалуйста. Значит, тут такой, как бы его назвать-то, Запорожцева? Не сказать маньячный, нет, не надо. Ну, тоже, это не важно. Давай так, одержимый идеей, да, одержимый идеей просветления такой. Идешь навстречу, хватаешь ее, значит, да, и говоришь.
Атман не есть единица первая.
Вот, сказал, да, сказал и ушел, ушел в пустоту, ниоткуда пришел и ушел, вот, озадачил и ушел, да, твои впечатления, куда звонить? В милицию, скорую помощь, Кащенко, куда вообще? Так, давайте тогда построчно давайте. Ага, спасибо, садитесь. Я вот для того, чтобы вам показать, как это бывает обычно. Вот, итак, атман не есть единица. Друзья, кто мне скажет, что такое единица? Да, прошу.
Мера
измерения. Мера измерения. Не, ну, хорошее, кстати, поворот мысли. Число мера измерения. Знаете, она более глубокая, чем кажется. Если вспомнить, там, скажем, про квантование пространства и времени, да, то все равно надо бить на какие-то кусочки. Вот, то есть не вопрос даже размера, вопрос то, что все поделено на кусочки. Ну ладно, с другой стороны. Итак, что такое число? Так, люди с высшим образованием техническим, физическим, математическим руку подняли. Есть такие. Так, что у вас там был курс матанализа? Как там число вводилось, понятие числа? Кто помнит? Двоечники, а?
Количественное определение.
Как элемент множества.
Басимка? МГУ, да? МГУ, давай, что нам МГУ скажет? Как элемент множества. Вообще, на самом деле, это одна из очень серьезных проблем математических. Она такая, как бы, фундаментальная проблема. Это как ввести формально понятие числа. Были разные дядечки, типа Давида Гильберта, другие математики, значит, которые были весьма озадачены тем вопросом, что как формально вести, в общем-то, те вещи, к которым мы со школы привыкли и которые нам кажутся очевидными. Ну как, вот число, да? Ну, вот один камушек, вот второй камушек, вот третий камушек, да, вот, ну, понятно же, да, что такое число. Вот, но это наши, как бы у нас сказали, в мифии, да, кухонные представления о мире. То есть мы просто привыкли к тому, что что-то вот у нас перед носом, и это как-то называется. А какова суть этого всего? Так вот, в математике достаточно серьезная проблема, честно сказать, я не уверен, что до сих пор она решена на все 100. Вроде какие-то там действительно работы через вот всякого рода ответвления математической мысли, что вот ввести как вот это, или как то, или как пятое, или да, ага. Давай, сюда, выходи. Не посрами МГУ.
Есть две теории, есть теория множеств и есть так называемая теория чисел. И одна из возможностей введения числа как множество, которое состоит из элементов, и каждый элемент является другое множество. И числа – это вводится еще понятие мощности множества, то есть это то, из скольких элементов состоит это множество. Представим себе, что… Нет, надо еще одну аксиому ввести. Пустое множество – это множество, которое состоит из нуля
элементов. Вот это очень важно, в нашем дальнейшем будет рассмотрение. Угу.
Вот, и вот представьте себе такое множество, в котором есть одно пустое множество, потом есть еще одно множество, в котором один элемент, потом еще одно множество, в котором два элемента. Какие элементы? Это тоже пустые множества, например. Ну, не будем сейчас усложнять, но вот как бы вот такой вот момент. И получается, что у меня есть множество, в котором есть по мощностям много разных других множеств. И получается один мощность, два. 3, 4, и вот так до бесконечности. Так определяется множество натуральных чисел, например.
Друзья, если вы ничего не поняли, не пугайтесь. Я сам мало чего в этом понимаю.
Сейчас готовим. Вот, Артур, здесь есть? Или есть?
Да, сюда.
Сейчас готовим курс по...
Йога и математика?
Да, йога и математика, элементарный курс математики и, наверное, первые шаги высшей математики. Я думаю, так,
вот, давайте сюда. Страна должна знать своих героев в лицо и по фамилии.
Да,
так ты сказал про один способ ведения, а второй?
Второй способ?
Ну, ты говорил, что в теории чисел. Да. Ты остановился только на множествах.
Ну, это из этого вытекает уже и теория чисел, собственно.
Ладно, хорошо, не будем тебя мучить. Давай, скажи нам.
Ну, собственно, скоро снова появится курс йога и математика. Там вы сможете изучить математику и йогические методы там будут рассмотрены, которые вам позволят достигнуть успеха в ней наиболее быстро, наиболее рационально. Вот. На данный момент с Васимом обсудили как бы возможную учебную программу, посмотрели, что мы планируем сделать в виде серии видеолекций. Вот. И, собственно говоря, по качеству, вот, судя по тому, что на данный момент есть, это будет одна из лучших программ вообще, вот, которые...
Да, конечно же, кто бы сомневался, это, конечно, самое лучшее. Спасибо, да, такой пиар на будущее.
Ждите.
Так, ладненько. Итак, друзья, на чем мы остановились? Понятие числа, друзья, это очень абстрактная вещь. Тот факт, что мы привыкли к понятию числа и то, что он нам, как нам кажется, интуитивно, что-то одно, что-то другое, что-то третье. То есть при более глубинном таком философском или логическом рассмотрении оказывается всего лишь какими-то нашими грубыми достаточно представлениями о реальности. Как оно все на самом деле сделано, тяжело вообще сказать. Знаете, в йоге сновидения у нас совсем недавно был семинар по йоге сновидения. Правда, мы этот семинар был относящийся к так называемым шести йогам Нароп и тибетскому варианту йоги сновидения, ну и в индийском то же самое, фактически это одинаковые системы. Там есть очень странные упражнения. А кто был на семинаре, вот, когда он был у нас, неделю, две назад?
Две.
Поднимите руку, ага. Значит, вот кто не был, зря, батеньки и матушки, да, зря. Значит, там есть достаточно странные упражнения, друзья. После того, как вы подходите к умению осознанных сновидений, то есть, когда вы можете осознавать, что вы спите, но при этом не просыпаетесь, а к этому надо достаточно долго подходить, возникают всякого рода рекомендации по исследованию Вселенной во сне. То есть, подобно тому, как мы в бодрствовом состоянии исследуем окружающий мир, также и там есть совершеннейшие, ну, такие, ну, как бы наработки. Ну, допустим, если бы вы в состоянии бодрствования изучали там какие-нибудь законы физики, то вам рано или поздно, как Галилею, пришлось бы бросать, значит, этот самый, что он там бросал, да? Железный шарик откуда? С Пизанской башни, да? То есть рано или поздно пришлось бы что-нибудь бросать. Вот, то есть какой-то эксперимент делать. Хотите вы или не хотите? То есть он там кидал, по-моему, по пульсу он отсчитывал, сколько там секунд летит, и выводил свои законы. Вот точно так же в йоге сновидений есть такие классические упражнения, хотите вы или не хотите, вы все равно через них пройдете, дабы открыть законы, которые действуют в состоянии сновидения. То есть в состоянии бодрствования, вы помните, если вы начнете изучать, ну, все явления природы, вы рано или поздно подойдете к понятию физики, химии там, и так далее. Уж не знаю, как назвать те разделы науки, которые открываются при йоге сновидения, но они не менее захватывающие. И вот одно из упражнений – это работа с понятием числа во сне. Это когда вы во сне заставляете что-то одно быть множественным, а что-то множественное быть одним. И на самом деле, вот это очень странная работа, потому что в состоянии бодрствования очень жестко мы разделяем, что один человек это один, другой человек это другой. И никогда они не могут быть одним. Или наоборот, вот он один человек, и он никогда не может быть двумя. А в йоге сновидений вас призывают делать упражнения, когда вы усилием, значит, воли во сне, в осознанном сновидении, допустим, одного человека делаете двумя. И начинаете общаться с двумя внешне, хотя это один. То есть как вот, ну, вот то, что нам даже вот сейчас, да, в здравом уме и твердой памяти, кажется что-то какой-то бредом каким-то откровенным. Но на самом деле, может быть, многие из вас и видели достаточно странные сны, когда вы, допустим, разговариваете с человеком, который выглядит как-то по одному, а потом вы разговариваете как бы с другим человеком, он выглядит по-другому и проявляет себя по-другому, но вы знаете, что это был тот же человек. Бывают очень странные сны. Выходишь в одну комнату, попадаешь в другую, но ты знаешь, что это на самом деле не эта комната, а какая-то другая. То есть вот я помню такой случай уже из жизни был. У меня бабушка была моя любимая, которая, собственно, меня и воспитала, ну, когда я маленький был, вот. И она в свое время, она училась в Казани еще в, знаете, еще тогда там при царе Горохе, и закончила университет, в те годы женщина университет закончила, ого. Вот, там же, где, по-моему, Ленин учился. И вот, а потом уже на старости лет дернуло ее пойти сделать операцию на глаза. Ей уже было там за 80. Вот ей, значит, сериалы надо было смотреть, уже не знаю чего. И сделали. А в таком возрасте очень опасно старым людям делать операции. У нее моментально бац, инсульт на операционном столе. Что полезло, а? И последние, понятно, годы жизни мать за ней ухаживала. Она уже была фактически прикована к постели, ее парализовала. И, ну, собственно, так она и умерла. Тяжелая, на самом деле, страница жизни, очень тяжелая. Но, знаете, вот очень интересное такое другое явление по ее восприятию мира было. Приехала моя сестра со своим мужем и со своим сыном. А надо сказать, ее сына, то есть это правнук моей бабушки, она тоже его воспитывала, она всех воспитывала. Вот. Но она его с маленького воспитывала, она его помнила. Значит, а муж, ну, муж тоже, ну, помнит, и вот они зашли вдвоем. И у нее восприятие было, что это не отец и сын, а зашли два мужа сестры. Один, понятно, такой более, ну, старшего возраста, другой такой, ну, как вам сказать, ну, более худой. Вот, один, понятно, что муж сестры, он сам медик, он за ней заботился, ухаживал, все. А понятно, что сын, ну, как любая молодежь, они не особо склонны к сентиментам, не особо склонны за кем-то ухаживать, то есть он так, как говорится, для проформы там побыл и куда-то делся. И вот потом, значит, бабушка подзывает, значит, мою сестру и говорит: слушай, Ира, ну, Ириша, ну, ее сестру Ира зовут, говорит: слушай, у тебя, говорит, два мужа, тот, который потолще, тот добрый. А вот тот, который похудее, что-то он какой-то не очень, да? То есть, и понятно, что как только мы не, хотя бы немножко отходим от, ну, привычной нашей жизни, ну, это вызвано иногда вот такими вот, к сожалению, очень ужасными явлениями, а то, что нам казалось привычным, становится непривычным, а то, что непривычным, реальным. И вот в йоге йога-сновидение говорит, это не то, что человек вот после действия болезни как-то начал бредить. Нет, просто каналы информации сместились. Так вот, в йоге-сновидение вас всячески начали бы призывать работать вот с этим понятием числа. Более того, а в йоге сновидения есть, допустим, такое: вот ты себя видишь одним человеком, а ты должен себя сделать двумя или множеством людей. Вот сядьте сейчас, представьте, что вы не один, а вас много. Помните, Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это не муж и жена, а четыре совершенно незнакомых человека. Да? Вот. И для нас кажется дикой сама эта мысль. Потому что у нас есть очень четкое цепляние за эго и очень четкое цепляние за представление о том, что что-то может быть одно, два, три, четыре, пять или много. Но стоит вам совсем чуть-чуть приподняться над своими представлениями о себе и приблизиться к понятию вашего «я», как то, что вам кажется странным и невозможным, вдруг начинает обретать силу, ну, как бы законов природы. И вот именно об этом в самом начале и сказал Шанкара: атман не есть единица. То есть вот давайте мы сейчас медитацию сделаем. Все сели прямо, выпрямили спину, шею, голову, закрыли глаза. И начали думать о самом себе. Вспомнили, какие вы чудесненькие. Вспомнили о своих качествах. Вспомнили о своих сильных качествах и начали гордиться ими законно. Вспомнили, как вы смотрелись в зеркало и видели там, в общем-то, одного человека. Вспомнили о каких-то событиях, и эти все события, в общем-то, вертелись вокруг чего-то одного, чем вы себя считали. И вот у вас, у всех внутри, интуитивно есть, возникает сейчас понятие единого. Вот он, вы единственный, один. Вас же сейчас там не два. Вот запомните это состояние, когда вы считаете себя одним. А теперь позвольте своей фантазии дикий эксперимент. И представьте, что вы не один и немного. А что вот эта концепция о том, что есть один, это всего лишь зацепка вашего разума. Вы схватились за эту мысль. Это всего лишь ваша мысль. А какой вы на самом деле, выясняется, вы и не знаете. Теперь можете пофантазировать вот таким же образом на предмет того, что, допустим, у вас началась шизофрения. Или в переводе на русский язык расщепление личности. Что у вас там не один, а, скажем, пятеро сидит. Но опять-таки, все эти пятеро, даже если они друг с другом не связаны, а наделены какими-то совершенно отдельными качествами, при более глубинной фантазии и исследовании этого вопроса вдруг выясняется, что это опять-таки какие-то единицы, а вы всего лишь прыгаете от одной до другой, от другой до третьей, от третьей к четвертой, от четвертой к пятой. Но по сути дела то, что прыгает, оно не имеет понятия числа. Просто понятие числа неприменимо к вашему высшему я. Так, замечательно, не будем дальше продолжать. Открываем глаза, возвращаемся, а то вы сейчас в самадхи уйдете еще, а мне лекцию читать. Вот, да. Значит, и вот на самом деле то, что мы делаем вот сейчас, это упражнения какие-то иногда, ну иногда я даю такие упражнения, некоторым людям кажется, господи, какое-то тупое упражнение, непонятно, вообще непонятно о чем. Не, друзья, это не тупое упражнение, это просто у вашего разума нет праны. Если у вашего разума появилась бы прана, вы бы исследовали этот вопрос, наверное, так же, как математик исследует вопрос там, бесконечно большого или бесконечно малого. Это не тривиальный вопрос, это не пустой вопрос. Это вопрос всего лишь просто вы привыкли к чему-то. И вам скучно избавляться от привычки. Вот и все. А на самом деле это метод. И значит, еще раз первую эту самую читаем мы.
Атман не есть единица, первое, ибо число – атрибут. Откуда ж возьмется второе, отличное от то, иное?
Ага.
Атман не есть одно и не множество, не пустота атман и не отсутствие
вот.
Ее.
Итак, вот смотрите. Итак, вот такими экспериментами вы вдруг подходите к идее, что понятие, что ну как бы ваше я, оно ну как бы и число один, это вроде как одно и то же. То есть, что можно поставить знак равенства между словом я и словом один. Но при более глубинном осознании, рассмотрении этого вопроса, вы вдруг поймете, что если под вашим «я» понимать эгоизм, то да, можно поставить цифру 1. А вот если вы хоть немножко начинаете приближаться к понятию «я» не как к эгоизму, а как к запредельному высшему атману, то есть ну, как, некой такой первопричины вашего бытия, то вы вдруг поймете, что это вещи совершенно из двух разных плоскостей. Понятие числа и понятие вашего «я». Ваше «я» вне понятия числа. Мы не можем сказать, что оно одно. Потому что если мы говорим, что оно одно, то косвенно мы должны прийти к мысли, что есть что-то другое. Точно такая же ситуация, если вы будете рассматривать, что, допустим, ваш атман не единичный, а есть множество. Скажем, пускай ваш атман это множество, да, очень много. То рано или поздно вы также придете методом прямого постижения, методом медитации, исследования. И что самое интересное, чем хороша еще ну, йога, как и вот... Адвайта Веданта, вы можете ставить эксперименты. и получать результат. Так вот, концепция множества, множественности тоже не сработает. Возникает третья блестящая идея. Приписать нашему «я» свойство ноля. Или, как Басим сказал, пустого множества. Это чрезвычайно захватывающая была идея. И чисто такое, знаете, в мнемоническом плане она чрезвычайно укрепилась среди наших, так сказать, братьев и сестер буддистов. Потому что их хлебом не корми, дай поразмышлять о пустотности мира. Там на любой вопрос, а почему так, а почему сяк, а почему эдак, будет ответ примерно, ну, потому что есть пустотность твоего я, или пустотность всех окружающих вещей, или пустотность всех процессов и так далее, что неискушенного человека просто заставляет звереть и подозревать, что его вводят за нос. Какая пустотность, вы о чем говорите, да? Вот. Но на самом деле наши друзья-буддисты не так были далеки, что называется, от приближения к осознанию нашего атмана. Итак, конечно же, ближе всего в этом плане можно было бы поставить знак равенства между нашим высшим я и, соответственно, нулем. И тогда, как у буддистов, бы ввести такое понятие о пустотности нашего «я». А нет ничего. Но, понимаете, вот с этим заявлением «а нет ничего» тоже очень все плохо. Потому что когда нет ничего, то вроде как получается и вас тоже нет. То есть можем сказать «да». Ваше «я» – это ноль, то есть нет его. А вы все здесь биороботы собрались, такие наглые. Или как, знаете, такая наглая химическая реакция, которая считает, что у нее есть сознание, еще что-то себя из себя что-то мнит, что у нее есть высшее «я». Но, с другой стороны, если пользоваться этой аналогией о пустотности своего «я», можно массу таких чисто тактических, вот таких внутренних упражнений – достаточно быстро сделать, как в йоге сновидения, собственно говоря, почему она так в буддизме и укоренилась хорошо. Потому что там с позиции, скажем, пустоты своего я, вот эти все манипуляции делать, что ты один или тебя много, достаточно просто. Если помнить, что ну, как бы твоя суть пустотная, вроде ее как и нет, поэтому что бы ты ни сделал, все сработает. Но здесь тоже есть очень такая печальное продолжение этой темы, заключающееся в том, что это тоже не есть правда. Вы не можете поставить в соответствии своему высшему я даже ноль. Даже ноль не можете поставить. Почему? Потому что ноль... Кто хочет поразмышлять, почему? Да. Да, да, нет, да, Никита, вперед. Архивную закладку сделали? Не, мы не сделали архивную закладку, архивная закладка 25.
У меня такая мысль, еще вот параллельно тоже провести.
Да.
Говорится, значит, атман не единица, там первое. А мне кажется, вот такой пример приведу. Вот мы когда говорим палка, то мы вместе с этим словом как бы подразумеваем, что у нее есть два конца. То есть если мы какое-то одно понятие притягиваем,
ага,
мы вместе с ним
по умолчанию
еще, да, набор еще каких-то понятий притягиваем. То есть, или, допустим, я говорю круг, то вместе с
да,
этим понятием
да,
я
да.
притягиваю еще понятие того, что есть как бы центр, есть радиус, то есть по умолчанию. И мы когда говорим вот один...
Это мне, знаете, я прошу прощения, я перебью, тут недавно я как-то телевизор включил, наш президент какого-то там этого светила от экономики пригласил и говорил, ребят, надо прогнозировать вообще, чем эта вся заваруха экономическая закончится, да, то есть в Европе там и так далее, да, то есть наш к ней как-то готовится, и один, значит, из светил ответил, что, Владимир Владимирович, никак нельзя прогнозировать, на что надо отдать должное нашему президенту, он выкрутился, он сказал, но ведь сам факт, что нельзя прогнозировать, это уже прогноз, понимаете, да, то есть одно понятие моментально вытаскивает другое понятие, да, то есть если вы в состоянии спрогнозировать, что нельзя прогнозировать, то это же тоже уже хоть чего-то, да? Ага, я прошу прощения, перебил. Да.
А когда мы говорим единица или вот даже ноль, то мы уже как бы задаем правила игры, грубо говоря. То есть мы уже говорим, что ноль, это значит какой-то, исчисляем. То есть мы где-то можем сказать единица, где-то два. То есть мы в какой-то плоскости, в категории.
Ага.
Как я понимаю...
То есть если мы сказали слово ноль, то мы тут же должны по умолчанию подразумевать, что есть где-то и 1, 2, 3, 4, 5.
Я понимаю тогда. То есть мне кажется, вот где-то в этом. А наше я, как я понимаю, оно то есть выше этой категории. То есть мы, чтобы о нем сказать, мы должны выйти как бы из этой плоскости, где мы можем считать там, и так далее.
Ага.
То есть выше как бы все это.
Ага, спасибо, да. Еще кто, да, прошу. Андрюша, есть? Андрюш, сделай чай, пожалуйста.
Угу. А можем ли мы говорить о том, что атман, собственно, он есть бесконечность, потому что наше высшее я, оно как капля сливается с общим океаном, и может ли в этот момент капля говорить...
Так, стоп, откуда ты знаешь, что как капля сливается с общим океаном? Здесь же об этом не было сказано у Шанкара, ничего.
Ну хорошо, да, по тексту это
да. По тексту, да, потому что это уже из других текстов, да.
Это на санскрите.
Не, вот здесь, да, по-русски.
Атман не есть единица первое, ибо число атрибут. Но здесь уже Шанкара говорит о том, что атман не имеет никаких атрибутов, то есть указывает нам на сверхлогику, что атман вообще выше этих понятий. И дальше он говорит, откуда же возьмется второе? Это то, что мы уже разобрали, что если мы подразумеваем, что есть единица, то есть и второе, как минимум, какое-то сознание, которое смотрит и оценивает. Качества какие-то, да, дает. Атман не есть одно и не множество.
Ага. Тяжело без аксиома. Я вот представьте, да, вот вам хорошо, студентам открытого йога-университета, прогнали вас всех по курсу аксиоматики, для вас все понятно и ясно, и вот обратите внимание, да, вот к чему мы приходим, вы не можете без аксиоматики двух слов сказать, вас просто не понимают, а вы не знаете, как объяснить. А вот представьте, бедного вот сейчас в городе Москве сидит в своей этой... однокомнатной пещере какой-нибудь йог, одиночка, да, начинающий на свой страх и риск, пошел, купил, значит, в этом, в эзотерическом магазине сборник текстов по йоге, уволился с работы, долго не бреется, значит, ни с кем не общается, решил просветлиться. Ему сказали, что вот в этой книжке все написано. И вот давай он ее читать и осмыслять, и практиковать, и размышлять, и медитировать. С девушками не встречается, с друзьями, значит, тоже не встречается, еще раз говорю, не работает, не учится. А как заявляет, всех обвиняют, что они все погрязли в сансаре, все, значит, это самое, скоты, а он величайший, значит, этот самый, будущий. Учитель человечества вот сидит и грызет вот это, грызет. Интересно, а какие у него после этого идеи будут рождаться?
Смотрите, простыми словами, да? Например, мы не знаем, что такое атман. Но у нас есть вот мы, наше тело, и мы испытываем какие-то состояния. И вот можем мы немного приближаться через это понятие. Потому что, например, любовь. Можем ли мы сказать, что она одна или ее несколько? То есть любовь к своему ребенку и к своему мужу. Это разные понятия или одно? Там, любовь к учителю, к духовному пути. Вроде как преломляясь через вот призму Майи, кажется, что есть какие-то оттенки. В то же время, если идти вглубь, то мы поймем истоки, что это все стремление к одному, к высшему. И вот, мне кажется, вот через состояние...
Прошу. Да, спасибо, Светик, спасибо, молодец, браво. Ага.
Насчет этого же.
Да.
Атман не есть одно и не множество. Мы представим, что Вселенная – это одно. Вообще вся Вселенная. Но это не атман. И все, что включает в себя Вселенная, все множество, это тоже не есть атман.
Подождите, здесь достаточно все не так просто. Вот, знаете, это более поздние уже есть связки у того же Шанкары, атман-брахман. То есть атман это ваше высшее я, брахман это абсолют, который создал всю Вселенную, а заодно и нас с вами. То есть, вот, и как они связаны. Но это немножко, знаете, с другой стороны попытка описать устройство нашего мира. Но я предлагаю вам поразмыслить о несколько другой такой моменте. Почему? Потому что, вот, к сожалению, сейчас такая ситуация в мире творится. После того, как в Тибете начались проблемы, когда туда, значит, пришли китайские войска, и многие ламы удрали из Тибета на запад, на западе стал распространяться достаточно хорошо тантрический буддизм. Они, правда, это почему-то называют просто буддизмом, а точнее было бы называть, наверное, как у нас в Академии наук СССР, это называлось ламаизм. Спасибо большое, Андрюш. Было бы более точно. Так вот, они несут очень мощные традиции, мощные практики, в том числе и в йоге. Их становится все больше и больше, потому что такая, знаете, вменяемая молодежь среднего класса видит какое-то осмысленное начало, начинает изучать, практиковать, и у многих хорошо получается. Вот есть только одна беда там у них. К сожалению, вот у лам проблем нет, они как бы чувствуют запредельность того, что они несут. Но, к сожалению, при переводе ли на западный язык или при вот этой смене устоев обучения, иной раз у последователей наших вот таких буддийских такая каша в голове. Встречаешь его и спрашиваешь, у тебя есть высшее я? Он говорит, нету высшего я, то есть природа пустотность. Ну, да, не будем дальше продолжать даже, что он под этим подразумевает, он хорошо повторяет книжки прочитанные. Следующий вопрос. Он говорит так, понятие «я» не имеет смысла. Вроде как ответ дал. Хорошо, начинаешь встречный вопрос. Но у вас же есть теория реинкарнации, что после смерти ты воплощаешься. Вопрос, а кто воплощается? Кто или что воплощается? Знаете, это анекдот. Иван Петрович и Василий Тимофеевич, отец и сын. Вот и думай после этого, кто из них отец, кто сын. И вот на вот эти вот вопросы, к сожалению, очень размытое такое размытое понимание. Практически нет этого понимания. Оно иногда некритично забредает и в йогу, особенно людей, которые там немножко повращались в буддийских кругах, потом их заносит в йогу, и они по инерции начинают иногда говорить то же самое, но уже вот в других условиях. И получается как-то совсем не связано. И вот здесь, в этом тексте у Шанкары, мы как раз подошли вот к этой вот ключевому моменту, что сказано, что атман не единица, но там и тут же добавляется, что атман не есть одно и не множество, не пустота атман, но и дальше продолжение, и не ее отсутствие. Понимаете? Вот это прекрасно понимали ламы. Что человек это не пустота, но в то же самое время и не ее отсутствие. Что человек это не отсутствие высшего я, а что-то совершенно не поддающееся об этим словам. И вот в этом ключе можно говорить и о перерождениях и так далее, о реинкарнациях, о том, что вот Далай-лама 13 умер, а Далай-лама 14 родился. То есть должна быть какая-то точка, да, переносящаяся. Но она слишком грандиозная. А, к сожалению, последователи, не привыкшие мыслить абстрактно, не привыкшие проводить там часы, дни, недели, годы в медитациях, они иногда, как попугаи, зазубрят какую-то вещь и начинают ее на каждом углу кричать. И неудивительно, что, скажем, дурной репутацией тантрический буддизм кое-где пользуется, как, знаете, система атеизма. Где всех за нос водят, говорят, что там какие-то Будды, вообще никого нет. Понимаете, да? Вот, поэтому я еще раз хочу, чтобы после сегодняшней лекции и изучения этой шлоки вы понимали, что на самом деле нет, буддисты, ну тантрический буддизм, не классический буддизм тот древний, а тантрический, это очень достойная система, йога там достойна. Только вот, к сожалению, понимающих очень мало. Не говоря уже про йогу, про нашу йогу с вами. Здесь это еще более острый вопрос стоит. Итак, на вопрос, значит, вот единое множество мы уже поговорили. Остается вопрос, а может быть действительно ваше высшее я это ноль? Нет его. Что такое ноль? Кто нам скажет, что такое ноль? Да.
Я не про ноль, я к тому, что...
Не, а ты про ноль скажи.
Ну, это потому, что мы вот до этого говорили.
Можно? Можно. Пускай все подумают пока про ноль, пока ты говорить будешь.
А если взять такую теорию, что когда, допустим, человек умирает, вот то все на самом деле перемешивается. Вот все как будто бы раз какой-то, один точек попадает.
Так, сюда, поближе, это становится интересно. Тут новое философское у нас течение рождается, очень-очень... Хочется быть самым первым, услышать его. Да-да, и что сначала?
Да. Если вот просто положить, взять такую теорию, что...
Да, когда, давайте, да, поразмышляем.
Что когда, вот вы говорили о том, что кто перерождается, да?
Так, а Вадима это... Валерьевича сюда. Вот Вадим Валерьевич, вот он был такой хороший, замечательно, умер, надо ж было, а так случится, да? И что с ним дальше?
Вот он умер, да. Тело осталось, а вот что-то...
Подожди, тело осталось не так-то долго, его там кто-то съели, кто там...
Потом.
А, хорошо, ладно, ждем.
Вот что-то такое...
Забальзамировали и в мавзолей рядышком положили. Вадим Валерьевичу там местечко припасено. Ну-ну.
Но что-то же осталось, какие-то вот мысли, формы, какие-то эмоции, вот что...
Не-не, давай поподробнее, что осталось.
Ага, ну какие-то вот что человек в своей жизни думал, понял, вот какие-то вот его...
Где осталось?
Вот это вопрос. Вот, ну что-то от него осталось и куда?
Да, дополни.
Когда физическое тело умирает, остается труп. Он там где-то лежит, разлагается. Mm-hmm. На тонком уровне то же самое, остаются какие-то трупы.
Вот, да. Вот что-то вот такое осталось. Да.
Нет, ну давайте так, давайте нет, с физическим, сперва с физическим уровнем разберемся. Ну, я надеюсь, не надо вам говорить, что ваше физическое тело после вашей смерти, от него ничего не останется. Хоть мавзолей делайте, хоть, знаете, как современные кладбища тройной колючей проволокой оградите. Вот сейчас ходишь по московским кладбищам, обычно такой забор большой, там только собак злых не хватает, похоронили кого-то. Вот, вы помните, что каждый атом нашего тела, каждый атом буквально, а может и не каждый, но большая часть их, уже когда-то побывал в недрах Солнца. Не знаю, знакомы ли вы с этой теорией или нет, но... Чтобы родились более тяжелые элементы, такие как, скажем, углерод там, и так далее, должна была сперва быть звезда, которая из водорода делает гелий, а из гелия там очень хитрой тройной комбинацией получается углерод, а из него еще и вся таблица Менделеева. То есть, а потом эта звезда взрывается, по новой собираются, значит, планеты, и вот внутри каждого из вас эти все атомы уже побывали в недрах Солнца. То есть, поэтому строй мавзолей, не строй мавзолей, у каждого вашего атома такая предыстория была, а какая будет, еще неизвестно. Поэтому, ну, давайте так, правде в глаза говорить. На уровне физическом от вас ничего не останется. Хотите вы того или не хотите. Кто против, кто не согласен? Кто считает, что все-таки, да?
А если ограничить доступ кислорода?
Куда?
В тело.
Ну, пройдет... 4 миллиарда 700 миллионов лет наше Солнце вырастет во что оно там, в красный гигант, я не помню во что-то, сожрет нашу Землю, и мы опять, хоть кислород допускай, не допускай, все равно окажемся там же. Ну, да, итак, с физическим разобрались. Да, что осталось дальше?
Какие-то вот... такое слово, мысли формы, то есть то, что человек ощущает.
Хорошо, мысли формы, давайте с мысли формами разбираться. А? В йоге все темы интересные, Басим, ты разве не в курсе? Вот, хорошо, с вашими мыслеформами. А где они хранятся?
В книжках, в бумагах, впечатлениях во всех.
Не-не, стоп, давайте разделять. Не-не-не, стоп, давайте потихонечку. После человека остается какая-то информация. Часть информации кодируется в окружающий мир. Понимаете, да? Ну, вот я там был где-нибудь там, написал, здесь был Вася. Закодировал свое присутствие. Где-то книжка, где-то фильм, где-то слово. Да, кто-то меня помнит из живых, а кто-то уже потом забудет. То есть потихонечку мой след как-то начнет исчезать во всем мире. Поэтому много ли вы помните... Что сказал один наш прапрапраящур, вот как сейчас помню этот гомоэректус, я забыл, как он, другому. Помните, сколько-то тысяч лет на поверхность, на Земле было всего лишь 10 тысяч людей. И вот один из них, значит, 999 тысячному как-то и говорит. Вот, а, да, на, свою, да, свою, древнюю. Много ее кто-нибудь помнит? Нет, никто не помнит, стерлась. Другой вопрос, что, может быть, этот импульс как-то в другой передавался, в другой, и, конечно же, наследие осталось, но мы не можем сказать, что это человек, это его след. А сам человек где?
Ну, так можно же сказать, что вот это...
Нет, подождите, идея была в другое что-то там все перемешать, я вот к этому хочу вернуться.
Ну, ничего же не получается, что ты склеишь его, да, и оно как бы уже...
Ну, давай, другой мысленный эксперимент. Да, давай, хорошо, давай дальше.
С мыслеформами они тоже как-то все так разбрелись. И вот это же все смешалось.
Как тараканы. Да.
Да, это все куда-то... Вот оно как будто бы уже, да... Что осталось?
Да, что осталось? Или ничего не осталось?
Понятно.
Не, вот смотри, да. Он понял, да. Ну, я, вероятно, идея такая, что вот был от тебя, ты как-то так вот нес какую-то информацию о себе, потом ты развалился, но при развале все это как бы отпечаталось где-то, а потом в какой-то момент опять собралось в точку. То есть, знаете, как кидаешь, да, кидаешь камушек в воду, круги разошлись, ударились там о внешние стенки, опять сошлись, и вот опять Вадим Валерьевич здесь родился. Здесь родился. То есть без высшего я перенос некого импульса проявлений. Возможно ли это или нет? Давайте, будущие профессора от йоги. Или невозможно?
А как тогда определить, допустим, вот человека, что вот когда много наплодилось, да, как мы изначально начали разговор, вот что это все от одного высшего я идет, а не от многих высших я.
Не, подожди, о чем ты говоришь сейчас, не совсем?
Вначале мы говорили о том, что...
В начале это когда?
В начале лекции мы говорили о том, что вот есть практика, когда мы создаем какой-то, хотя бы мысленно, да, визуализируем, что у нас не одно тело, а много.
Угу.
И вот... Как тогда узнать, что у этого каждого отдельного тела конкретное одно высшее я? Или что, может быть, у него как-то много высших я?
Да.
Я думаю, что другие, как если мы...
Другие кто?
Высшие я будут поддерживать это.
Чье? Чьи другие высшие?
Ну, вот идет волна. Первую волну послали мы. То есть наше высшее я бросило камушек, волна пошла. Но что такое волна? Волна это перемещение энергии без перемещения частиц. Но частицы-то есть, значит, есть другие высшие я. И они будут передавать тот импульс, который мы породили, импульс культуры, импульс Илиады. А потом мы придем...
Я помню, в мультфильме Маугли там этот медведь, так там волчата сидели, он одного бац по голове. Передача обучения, да?
Тот момент, когда вот высшее я сливается с чем-то, и в то же время опять становится вот именно этим конкретным взятым высшим я.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что можно все объяснить не без привлечения такого понятия, как высшее я, и такие махровые, что называется, псевдо-тантрические буддисты правы, что отпечаток отшел в стороны, отпечатки собрались, и вот был якобы один человек, стал другой, никакого я нет, есть всего лишь... Знаете, набор качеств, которые сперва распылились, а потом где-то собрались.
Наоборот, только высшее я и есть. Даже когда мы умираем, все равно есть высшее я, которое проявляется через другие формы, которое поддерживает эту волну, которую мы отослали.
Оно куда девается? Вот оно отсылает, и после этого куда девается?
Кто?
Оно возвращается, вот какое-то вот, ну откуда оно пришло, значит, куда-то оно возвращается. Оно там могло вообще.
Это, друзья, знаете, я прошу прощения, тоже такой анекдот. У меня, значит, сыну, сколько уже сейчас, годик, сколько месяцев. И надо было его прописать, прописку получить. Маленький ребенок, сколько ему там месяцев было, а у нас же Советский Союз, это ж наследие крепостного права. Вот, и пришли мы, значит, прописывать ребенка, там нам дали какую-то форму. Значит, ну и жена моя Вика заполнила, там все эти заполнила. И тут последовал вопрос убийственный со стороны бюрократа. А он откуда прибыл? Понимаете, я вот, знаете, друзья, вот, знаете, вот можно я немножко попророчествую? В России хоть чего-нибудь будет хорошее происходить не раньше, друзья, чем отменят прописку. Вот попомните мое слово, нас ждут войны, революции, кровопролития, знаете, эти самые смуты. Никогда в России ничего не будет хорошего, пока здесь не отменят прописку. Обратите внимание, наши политики, оппозиционеры, не оппозиционеры, они говорят обо всем угодно, кроме прописки. Друзья, а ведь это просто, знаете, это ужас какой-то, да? Вот когда моему ребенку спрашивают, откуда прибыл-то, да? Вот обратите внимание, все наши президенты, парламенты, они будут копья ломать, там на митинги выходить или там на антимитинги. Они будут спорить обо всем угодно, кроме этого вопроса. Почему? Потому что, к сожалению, вот это, я не знаю даже как его назвать, ментальность наша дикая, не пущать вот это вот так вот все, да, она до сих пор. Вот я вот в этом отношении, я не верю в Россию до тех пор, пока здесь не будет отменена прописка, понимаете? Просто не верю, сам лично не верю, вот никому не поверю из политиков. Вот мне политика любого, я спрашиваю, как ты относишься к прописке? Он начинает что-то вокруг да около, вокруг да... Все, мракобес. Называет он себя демократом, не демократом, хоть кем угодно называет. Все, мракобес, друзья, все, перечеркнуть, забыть. И вот пока такие правят, здесь ничего не будет хорошего, друзья. Или другое случай, это я вот как-то рассказал однажды. Я работал в Прайс-Уотерхаусе, ночью мы с двумя, ну там, иностранцы поехали, значит, на одну... нефтеперерабатывающий завод, проверять его. Ночью, значит, правда, еще 90-е годы были, останавливают, значит, нас гаишники. А там еще какой-то, вероятно, патруль ППС, что-то они там кого-то то ли ловили, но они все пьяные в смерть. Значит, потащили в это, куда они там, в эту, иностранцы, ну, представители, ну, уважаемые люди там. Потащили, начали выяснять, так, иностранцы, а ты где живешь? Он там, ну, в Америке. А прописка твоя где? Понимаете, да, то есть он такой-то штат, живу там в таком-то, а прописка говорит, где твоя, понимаете, вот это вот он, менталитет, всех собрать, построить вот так вот это. Друзья, еще раз, вот я не люблю пророчествовать, но я боюсь, что это пророчество исполнится. Никогда в стране, в России ничего не будет хорошо до тех пор, пока здесь есть прописка. Михаил Васильевич сейчас спился без прописки, сюда в Москву не пришел, боясь, что его, значит, еще кто-то, да.
Ладно, прописка, но вот регистрация.
Ну, прописка, я имею в виду, под пропиской я понимаю, друзья, регистрацию, потому что как бы ты ее ни называл, это крепостное право, понимаете? Крепостное право, это ограничение ваших свобод, самых фундаментальных свобод, вот. Поэтому о чем еще, знаете, это, потерявши голову по волосам не плачет. Вот, да, но мы, это, мы вернемся с того, что откуда прибыл-то, да, место выбытия какое было, да?
Ну, я это, какая-то прописка, что ли, то есть возвращается вот
это. Замечательно, друзья, какой вывод, я это регистрация. Твоя регистрация. Слушайте, какая глубокая мысль.
А вы говорите, может, политики не право наши?
Ну, как получается?
Слушайте, да, вот с этой стороны-то я и не думал. А может, они там учителя-то, понимаете? Может, мы здесь фигнёй страдаем?
Ну, ты стал с тобой, Женя, что вот оно есть что-то целое. И вот я к нему возвращаюсь туда, да? И оно может, по идее, вообще не захотеть, ну, не возвращаться. Может, захотеть там быть, ну... Почему нет? Может захотеть слиться с другим я. То оно может быть возвращается просто потому, что за карму получается, как если вот мы говорим о том, что умирает человек, да, и возвращается, как бы исходя из своих каких-то кармических, этого к чему-то, да?
Не, подождите, а что уходит, что приходит вообще? Вот чего? Ну, давайте Натю отыграем еще раз. Стань. Вот он, Вадим Валерьевич. Радуется. Радуется Вадим Валерьевич. Вот он умер. Умер он. В мавзолее места не оказалось. Друзья, не оказалось в мавзолее. Значит, микроорганизмы растащили его физическое тело. Микроорганизмы набежали, растащили. Давай, изобразите, быстро, быстро изобразите. Растащили, да. Кто руку, кто ногу. Все, ничего не осталось. Ничего не осталось. Давайте пофантазируем. Пофантазируем, что у него остались какие-то там мыслеформы. Хотя, знаете, для современной науки это абстракция, потому что носителя нет. Но пофантазируем, что осталось еще какое-нибудь тонкое пространство, где мыслеформы его витают. Значит, тонкие эти самые микробы на уровне этого мыслеформ, растащили мы мыслеформы, изобразили, да, изобразили, да. Все, съели все, что осталось. Что от него осталось-то? И может он родиться вновь или нет? А если родиться вновь, то что родиться?
Разве можно вот путем просто логических выводов прийти к однозначному решению этого вопроса? Это же уже философы и не одно поколение пытались там познать, что такое я, как с этим быть там.
Не-не, друзья, давайте мы сразу, давайте я вас сразу же на правильный, особенно студентов рабочий лад настрою. А вот что бы я хотел, какую бы внутри себя мировоззрение каждый студент выработал? Наглость известную. Мало ли, какие философы над чем думали. Дураки были, не додумали. А я додумаю. Они не смогли сделать, а я смогу. Или если они до чего-то дошли, я уж и подавно дойду. То есть вот так себя... Знаете, деморализовывать, что, а вы знаете, вот в том-то этот самом тысячелетии такой-то там Фома Аквинский на чем-то думал, а тут и Бекон, и Декарт, и кто там не думал, ни к чему не придумали, типа, куда же мне? Друзья, вот выкиньте, пожалуйста, внутри себя такое отношение к жизни, иначе вам нечего делать в открытом йога-университете. Значит, ваша должна быть позиция, ага, они достигли этого состояния, я по-любому достигну, но не просто достигну, еще и переплюну. Понимаете? Поэтому вот самозомбирование, что если чего-то не было осмыслено до меня, то и мне деваться некуда. Если бы первая обезьяна с такими мыслями жила бы, да, нас с вами, как людей, бы никогда не было. Вот. Поэтому давайте не ссылаться на вот такие сомнительные достаточно...
Понятие аксиомы, мне казалось, что вот нашего я. То есть,
ну, то есть я понимаю, да, логически, то есть, что. Да, я понимаю, да. Логически нет, смотрите, здесь логически, да. Может быть, мы и не придем логическими размышлениями, что же такое я. Ну, во всяком случае, мы всю глупость устраним. Потому что что-то может быть, вот представьте, да, вот что-то осталось. Вот было до этого такая куча всего. Мы с помощью логики всю нелогичность выкинули, 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 что-то осталось. А, и вполне может быть, что это некая сверхлогика, и что там прячется я. Да?
Можно?
Можно.
Ну вот у меня было интересное такое переживание недавно, как в четверг.
Ага.
Кстати, по поводу прописки. Я как раз пошла в суд писать заявление на выписку бывшего члена семьи. Ну вот у нас это так. Ну то есть собственник не может сам себе выписать, должен решать суд.
Ага. Ну, понятно, да.
Ну, так вот.
И чего, выписали?
А, нет, ну еще...
А, суд. Да, суд нужен,
да,
суд.
Да,
а, понятно.
Суд. Ну,
был.
Да, это вот.
Слушайте, все-таки поближе, потому что ругаться будут заочники, ничего не слышно, да. Ну, сюда, можно в кадр не попадать, просто сесть рядышком. Не, ты не уходи, мне очень интересна твоя теория. Ага.
Ну, вот по поводу того, что мы считаем нашим я. И вот, значит, когда я туда шла, пораньше с утра, я решила зайти в магазин и купить себе, ну, что-нибудь покушать. Хотя
ага.
Было рано. Ну, в общем, я зашла, увидела абрикосы. Решила их купить.
Да.
Спросила, у продавщицы хорошие, и она сказала да. А, сколько, ну, соответственно, даю ей денежку, и она должна дать сдачу. Тут она поняла, что я замешкалась, и сдачу положила назад. Я вышла, попробовала один абрикос, гадость несусветная. И вот тут я стала... рассуждать на своем, не то что рассуждать, вот меня вдруг осенило, мои реакции. Да, я увидела, что мелочь она спрятала. И Вот эта вот поступенчатая моя реакция, хорошо, плохо, что я скажу, и потом, да, собственно, все равно. И по поводу того, что абрикосы невкусные, можно, ну, можно разозлиться, можно не разозлиться, по сути, все равно. И вот выйдя оттуда, я поняла, что во мне, где-то, ну, наверное, вот в голове там, есть некое пространство, где вмещается все, и то, что было, и то, что будет, и все возможные реакции, которые я когда-то считала своими. Теперь я их не считаю, завтра я их буду считать. А где я? Собственно, это не я. Я вольна поступить любым способом, вот из всей этой пустоты, выбрав то, что, ну, то, что я выберу.
Ага, ага, хорошо. Но, значит, то есть это какая-то степень такой внутренности, внутренней, как вам сказать, ну, я прошу прощения, отмороженности, что все равно, что бы ни происходило, я выше незатронутости. Да, 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 да. Вот, а, ну, вот... Я сейчас не буду развивать мысль, как кармический поступок, что мы один раз позволили продать нам, значит, это самое гнилой персик, он, ну, как бы поощрит продавать и дальше, не додавать сдачу. Вот, это отдельная тема, это отдельная тема. Почему? Потому что вот такое терпеливое отношение к жизни приводит, что мы превращаемся в рабов. У меня вот товарищ один... У меня был товарищ очень скромный, в очень хорошей компании работал, такой международной, стал ехать, ездить за границу в командировках и превратился, знаете, в кого? Вот знаете, есть люди, которые всем недовольны и вечно устраивают скандалы. Вот малейший там какой-то, вот в аэропорту там, малейший кто-то там, значит, что-то не то, он уже вот вокруг себя всех развернул. Мы-то люди привыкли так, ну ладно там, да. Я его как-то на одной встрече спрашиваю, а что ты так себя ведешь? Ну, явно даже это. А он говорит, ты понимаешь, говорит, вот на Западе бы никто бы не позволил вот такого скотского отношения, ну, к людям. Почему? Да там одного затронь, он тебя там разнесет все. А мы здесь все забитые. Попробуй выпендрись, а у тебя регистрация есть в Москве? Нет? А что ты вообще тут делаешь-то, да? Ты рот открываешь, там тебе персик, значит, или там не понравился, да? Ты вообще здесь никто, понимаете, да? Ты никто, ты вообще должен молчать, тебя здесь вообще быть не должно, понимаете, да? И вот это вот, поэтому этот вопрос мы оставляем открытый. А вот с точки зрения резкого нарушения какого-то своего предыдущего стереотипа поведения, это абсолютно правильно. Абсолютно. Вот я помню другой случай, когда тоже человек, от которого, ну, мы там ждали бурной реакции на, ну, там, одно действие, вдруг неожиданно, ну то есть вот всегда, вот знаете, как обычно так вот, нажимаешь на кнопочку, бац, результат, нажимаешь, бац, результат. Ну вот уже все, уже такие все, сейчас вот нажмем на кнопочку, получим результат, все так уже сжались, нажимаем на кнопочку, а результата нет. Почему? Потому что у него внутри какая-то духовная работа провернулась, и та, ну, энергия, которая вот деструктивно шла вовне, вдруг раз трансформировалась во что-то внутреннее. Да? И когда это возможно? Это возможно, когда действительно он нашел в себе вот этот, как Басимка сразу правильно сказала, островок незатронутости, да? С позиции которого, а тебе все равно, как себя вести. Вот как вот ты свободен, хочешь так поведи, как обычно, хочешь необычно поведи, хочешь еще как-нибудь. Да, друзья, но мы ушли в сторону, мне вот теория интересна была, что все перемешать, а потом что?
То есть если все перемешать, то уже никакой, какой-то не останется субстанции, если все перемешано, вот, которая станет вот той же самой, что и была. То есть, ну вот, даже какого-то я, да, вот он проживает жизнь. Вот я, которая воплотилась в человека, он прожил какую-то жизнь, его личные впечатления. А если, допустим, он в этой жизни как бы расширит себя настолько, что он будет все, ну, воспринимать ощущения других людей, эмоции, то он уже даже не может сказать, где вот эмоции его я, где эмоции другого человека. И оно как бы все смешивается. И...
Не-не, мне был интересен переход через смерть и с новое рождение.
Вот. А? И оно... Да, и оно вот сливается, вот я возвращаюсь, оно сливается вот с чем-то.
То есть, грубо говоря, в момент смерти мы растворяемся во всех, А потом в момент рождения мы ото всех, знаете, с мира по нитке голому рубаха, раз мы опять собрались, вот и мы родились. Так что ли получается?
Да.
Ага. Друзья, это очень интересно. Я небольшой вам секрет открою. Мы, конечно, рассматриваем 10 шлок, но это очень серьезный вопрос. А как передается карма? То есть я вас подвожу к мысли о том, что если я такое совершенно чудесненькое, да, то а карма тогда где при этом? Понимаете? А в особенности при переходе от рождения к смерти. Но об этом попозже. Да. Давай, лучше выходить. Да, все? Ну, я теории так фундаментально не услышал новой, но это ничего, иногда отсутствие теории новых.
Я хотела сказать пример тоже, что вы сейчас красили.
Это очень хорошая теория.
Продолжая тему, значит, умирает человек, его тело распадается, там, микроорганизм съедает и так далее. Какие-то внутренние структуры, наверное, тоже как-то разрушаются, по идее, это ведь тоже какие-то наши тела, правильно? Ага. Только как-то по-другому устроены. Но тоже как-то, наверное, распадаются. Получается, что как бы все, вот все наши проявления как бы в этой вселенной, они распадаются, правильно?
А ага.
Да, оно где-то там
болтается.
В этой плоскости.
Да, да, да.
В этой плоскости. А потом, значит, новое рождение, и как бы вот кармически из-за наших, из-за того, что наше я как бы все еще находится в неведении, не сознает себя как наше я, оно проявляется вот в каких-то. Ну, в каких-то. У него какие-то правила игры заданы, получается, правильно? И он выстраивает уже из материала. Ну, вот это вот распались кусочки,
ага.
Да, тут у нас атомы тут.
Ну да, ну да.
Какие-то, может быть, более тонкие. И как бы выстраивается структура, которая. Ну, вот вопрос, где вот эта структура, как вот эта программа,
хранилась.
Что именно мы притягиваем, ага. Хранится.
Ага, это хороший вопрос, давайте, да. Ну. Ага.
Я хотел бы напомнить, зачем нам вообще нужна смерть, зачем мы ее...
Да, Басим, напомни нам, вот лично мне, зачем она нужна? Объясни мне, пожалуйста, нужна, может чтобы... я без нее как-нибудь проживу?
Ну, я надеюсь, что вы без нее проживете.
Я не столь оптимистичен, как ты. Ну-ну.
Она нужна для того, чтобы... Если мы запутались, если мы в своих поступках или концепциях... запутываемся и приходим к страданию как следствие запутанности, то смерть дается нам как возможность начать все заново, с чистого листа. И в этот момент, когда мы умираем, и все, вся картина, все омрачение распадается.
Ну, омрачение, это уж совсем буддийский термин, вот они любят вот это омрачение.
А мне очень нравится.
Да?
Да.
Пусть будет, да. Омраченный.
Ну,
а кто же его омрачил-то?
Сам сидит. Ага. Ну ладно, это отдельная тема, очень интересная. Так вот, и потом человек начинает рождаться, и вот он маленький. И маленький как раз вот островок незатронутости. Мы вольны, раз мы свободны. Вот я бы хотел бы убрать вот этот момент того, что наше я вот как-то вынуждено перерождаться. Оно не вынуждено перерождаться, мы свободны. Мы хотим родиться, мы хотим жить. И мы хотим решить эту задачку. И начинаем решать ее как-то по-дурацки, по-своему. Теперь нам говорят, так, все, убирай этот листочек, давай заново. И человек заново начинает писать, никто его не провоцирует, никто его не заставляет ничего делать. Он хочет решить эту задачу, он хочет жить. И мы начинаем жить уже опять-таки с позиции островка незатронутости, но по привычке, в силу своего тамоса, там, не знаю, в силу инертности, начинаем опять-таки притягивать... Может быть, по большей части то, что нам нравится и что нам из того, что нам приходится выбирать. И мы можем изменить себя, но это происходит не так явно.
Хорошо, да. Хорошо.
Карма. А карма поддерживается теми и другими высшими я в этом смысле. И например, представьте себе, что есть разные шаблоны поведения. И я сам породил эти шаблоны поведения в одной жизни. Я вдохновлял всех как-то поступать, и все вдохновились. Ну, вот. И я умер, родился, и теперь кого я вижу вокруг себя?
Все, ну, собственно, все вдохновляют тебя делать то, чего ты вдохновлял их до этого.
Да?
Да, ты про кого говоришь?
Про свой ум?
Нет, не про свой ум, а ум это ведь что же?
Для кого-то, кто умеет что-то делать, кто может порождать что-то.
Ну, вот это я и говорю про высшее я. Ум лишь наше тело, как руки. Руки могут что-то делать, ум может что-то делать.
Не-не, вот, друзья, вы вот все вы ускальзываете.
Ты
да.
осознаешь, что ты осознаешь себя как высшее я, и со всей ответственностью заявляешь, что я порождал и так далее. Не, мне просто интересно,
хорошо, когда, я понял. Это ответ на вопрос для Виолетты.
Не-не, друзья, подождите, вы сейчас в сторону уйдете. У меня еще не рассмотрена шлоки, а вы тут это. Давайте мы про карму чуть попозже. Это раздел карма-йоги, как, где хранятся. Вообще, что такое? Ну, давайте я быстренько, чтобы не осталось. Я прошу прощения, мы потом это все обсудим. Значит, давайте я быстренько аксиоматично вам напомню положение карма-йоги. Понятие кармы сводится к вашему личному волеизъявлению. Ваше «я» всемогущее. Если оно волеизъявляет какие-то законы, так оно и происходит. И потом, умирая либо рождаясь, вы попадаете под поле действия тех же законов, которые перед этим волеизъявили. Сознательно, несознательно, просто вот, вот так вот оно получается. И это из поколения в поколение идет. Но мне не это. Вопрос вот действительно очень хороший. Вопрос, друзья, кармы, яйца выеденного не стоит. Тупой вопрос. Вот вопрос высшего «я», какое оно? Вот это действительно серьезный вопрос. Так что же это высшее «я»? Вот давайте мы вернемся, а то мы совсем в сторону отошли. Итак, еще раз, вот не пустотно там и так далее.
Не пустота атман и не отсутствие ее.
Собственно, мы с этого начали.
Вот про то, что да. умер и что
да,
осталось.
Да, что умерли и что осталось. Не пустота и не отсутствие ее. Мы начали выяснять, что такое пустота.
Ибо сущность атмана не двойственность. Так смогу ли я выразить истинный смысл, утвержденный всеми текстами Веданты?
Вот. Значит, давайте мы вот с этого момента, где не пустота и не отсутствие ее. Что такое пустота, друзья? Еще раз давайте определимся. А и тут же добавляется и не отсутствие его. Да.
Ну, мы просто начали с вопроса, потом долго-долго как-то плавало и выпало.
Ага.
То, что сейчас разговариваем.
Да, да, да.
А вопрос начался, что такое ноль?
Да.
Насколько я понял. Вот, значит, с ноль, ну, я так подумал и решил, что это числительное измерение чего-либо. То есть, ну, к примеру, я сейчас думаю о яблоках. Я говорю, к примеру, у меня сейчас одно яблоко, или, к примеру, миллион яблок. А потом говорю, на самом деле у меня их ноль. И вот когда я говорю ноль, я всегда должен добавлять ноль чего-то.
Угу.
То есть, ну, как бы в ноль, просто так он ни о чем. А, вот. А, и, соответственно, когда мы...
То есть мы не можем говорить о понятии ноль, если до этого не говорили о понятии числа. Так получается?
Ну, в чем мы этот, ну, как сказать, что мы измеряем?
Ладно, хорошо, хорошо, да, дальше.
То есть, вот. А в данном случае... Тогда мы, если мы говорим ноль, соответственно, мы должны упомянуть чего-то.
Да.
А, к примеру, яблоки. А если мы говорим про абсолют, он...
Подожди, про мне про абсолют, мы про высшее я говорим, про атман, не путай.
Хорошо, да, про атман. А, значит, если мы говорим про наше высшее я, то оно вне всего, и вне яблок, вне ковриков, там, вне Вадима Валерьевича,
да.
вне меня, там, вообще, вне, да. вне всего. Вот, и, соответственно, понятие ноль... оно для нее неприменимо, потому что вот оно применимо к Вадиму Валерьевичу. Сколько здесь у нас Вадим Валерьевич? Один. Или, к примеру, сейчас он идет в этой комнате, сколько Вадим Валерьевич? Ноль.
То есть, где бы вы ни оказались, там обязательно ноль Вадим Валерьевич. И помните об этом. Как минимум ноль Вадим Валерьевич.
Как максимум один.
Вы от нее никуда не денетесь. Вот, да. Нет, но здесь, друзья, здесь даже не вопрос ноль, а не пустота. А вот пустота и ноль, это же вроде как разные вещи, или нет? Пустота. Вот пустота, вот что между моих сложенных ладоней рук? Чего? Ну, представьте, что они плотно-плотно друг к другу.
Ну, там все равно есть пространство. В любом случае, даже вы очень плотно сожмете руки, но там будет пространство.
Ну, то есть, понятие пустоты привязано к понятию, ну, в нашем языке, принятие к понятию пространства. То есть, пустота, вот можем сказать, пустота, вакуум. да? Вот вакуум что? Что там есть? Да вроде ничего нет.
Ну, пространство.
Да, но пространство есть, да. А вот я сложил две ладони рядышком, там тоже, ну, как бы, воздуха нет. Но там и пространства нет.
Не, ну есть. Если там дальше будем заходить, там между атомами, электронами, там все.
Не, давай вот у меня вообще сверхруки такие там, электронные, да. Там электрончик к электрончику, друг к другу, плотненько-плотненько, да. Вот что между ними?
Ну пусть будет пустота, да?
Отсутствие пространства, да.
Да.
Вот, то есть... вот тогда опять-таки мы возвращаемся. Что там? Ноль пространства.
Да, ну и не отсутствие, вот как здесь сказано, и не как здесь сказано, не отсутствие его.
Но там же
даже ее. Ну, ее, да, ее. И не пустота, не отсутствие ее, да.
Угу. Не полнота.
Можно поразмышлять?
Давай, поразмышляй.
До этого говорилось одно и множество, то есть я опять сведу все к числам, это либо один, либо множество, это бесконечность. А здесь говорится то же самое.
Басим, вот ты вот, знаешь, ты так вот запросто вот бесконечно. А кто-нибудь из вас бесконечность видел? Я, например, ни разу.
Да нет, конечно, все видели.
А какой-то... есть она вообще?
Да.
А кто может?
Кольцевая.
А?
Кольцевая.
Что значит молодец. Кольцевая? Что значит кольцевая?
Я ощущала зацикленность.
Не-не, подождите. Не-не-не, я говорю вообще про само понятие, концепцию бесконечность. Кто-нибудь видел бесконечность? Кто-нибудь может представить себе бесконечность? А вдруг даже эта кольцевая зацикленность на 400 миллиардов 778 кругу
закончится.
А дальше все, Господь Бог придет и скажет, я дальше чисел не придумал. Так резко, знаете, иногда так обрыв, вот когда рисовали, помните, это знаменитая картинка, когда монах так подошел к краю земли, высунул голову и смотрит, там обрыв и ничего нет. А вдруг вот начиная там с какого-нибудь... Сейчас какой долг у Америки внешний в долларах? Там сколько триллионов? Там 15, сколько уже? Никто не следит. Господи, от этого ваша судьба зависит, а вы даже не знаете. Вот, скажем, цифры заканчиваются на какой-нибудь там 28 тысячезначной порядке. Вот после этого все, нет, не придумали. Никто, вот ни песчинок, ни планет, ни песчинок на планете, вообще ничего нет больше. Ну, представьте, да, вот концепция большого взрыва у ученых, что когда-то вся наша галактика начали разлетаться из одного центра. Так называемое открытие красного смещения. Что вдруг выяснилось, что был большой взрыв и все разлетается. Оно долго разлетается, уже говорят там несколько там, этих миллиардов лет. Но не бесконечность, то есть есть где-то там еще куда разлетаться. И поэтому, скажем, количество атомов и электронов не может быть больше, чем вот это вот все вместе, и которое дальше разлетается. Это может быть очень большая цифра, а после этого вообще цифр нет. Все, остановилось. Нету больше материи там, или чего-то, вот, что можно делить на кусочки. Поэтому, когда вы так запросто говорите слово «бесконечность», это опять же привычка вашего разума. Вам только кажется, что вы понимаете. Вы никогда в жизни с этим не сталкивались. У вас нет концепции об этом. Поэтому, Басим, я... Знаете, как суд просит отклонить это.
Мы можем говорить о ноле. Потому что понятие ноля настолько же бесконечно, как и бесконечность. Потому что мы можем приближаться к нулю столько, сколь угодно долго раз, и все равно не приближимся. Все равно что-то да будет. И все, мы будем разрывать до самых-самых бесконечно малых. Но все равно до ноля так и не дойти.
Нет, ну как, понимаешь, здесь на самом деле тоже, как вот, допустим, меня спрашивают, ты можешь себе представить, скажем, ноль? Это мне ближе, почему? Я вот могу, например, скажем, представить, что у меня на руке ноль яблок, а очень хочется, понимаете, а его ноль.
Или денег в кармане.
Или денег в кармане ноль, да. Бесконечность, да, я не могу и представить, и никогда ее не будет. А вот ноль денег очень даже часто случается в моей жизни.
Хорошо, да, представить бесконечность денег.
Ну-ну. Ну что ты нам про пустотность скажешь, высшего я?
Так вот, я хотел бы как раз и сказать о том, что именно, в общем-то, и об этом поразмышлять, что понятие ноля и отсутствие ноля, это как понятие... пустоты и отсутствие пустоты, да, это как понятие ноля и бесконечности. Они также.
Почему? А может быть ноля и отсутствие ноля? Почему ты противопоставил понятие ноль понятию бесконечность? А почему бы ты не противопоставил понятию ноль понятие единицы, как в электронной этих машинах, да, там все ноль и единицы?
Ну, если сходить из математики, ноль вводится как некий элемент, обладающий определенными свойствами. Что всякий другой элемент, если к нему прибавить этот ноль, останется самим собой.
Не-не, я Эйнштейна тут же вспоминаю, который говорил, что нет лучшего способа водить себя за нос, чем при помощи математики, понимаете, да? То есть математика может что угодно там постулировать, и нам-то что? Да, сейчас сиди, да, не, давай, говори. Он пусть сидит, он у меня заложник здесь.
Пусть он договорит, а потом я...
А, хорошо, давай, договори. У него уже мысли исчезла, сбил. Давай, еще раз напомню. Итак, не пустотность, не отсутствие пустотности.
Это я туда, можно
тогда? Да.
Можно я разбавлю ваши методические подходы?
Да. Лингвистические. Да, о, вот бы хорошо. Да, да.
Значит, не пустота, атман и не отсутствие ее. Значит, ну, во-первых, если мы говорим пустота, то мы подразумеваем, что... Ну, во-первых, что у нас есть пространство, как мы уже говорили, ага, да? И что оно может быть либо как бы заполненным чем-то, ага, полным, либо пустым. Ага. Правильно? То есть пустота, она сразу подразумевает, что есть и не пустота.
Ага.
Правильно? И вот я хочу продолжить, в общем, мысль Никиту,
ага,
когда он комментировал первую часть этой шлоки,
да,
тоже про числа. То есть, если мы говорим единица, то мы
подразумеваем
что-то еще. Mm-hmm. А получается, что как бы мы оказываемся в плоскости чисел, да, каких-то,
ага,
то есть в плоскости множеств.
Угу.
Вот. А атман, он как бы не в этой плоскости вообще находится, не в плоскости вот этих разграничений, множеств.
Ага, интересная мысль, интересная.
Вот, дальше, подождите, угу, это еще не все. Дальше, не пустота атман и не отсутствие ее, ибо сущность атмана не двойственность. Да, так смогу ли я выразить истинный смысл, утвержденный всеми текстами Веданты? То есть в чем вообще, с чем мы сталкиваемся вообще на протяжении всех этих
трактата,
вот с этими то, что мы называли
парадоксами, когда сталкиваются лбами.
Лбами противоположными.
Да.
Получается, что вообще язык,
ага,
наш, он предусматривает членение действительности.
Да.
И слова, они отражают какую-то часть действительно.
Да.
Слово, оно соответствует какому-то референту, то,
да,
есть единотату, какому-то вот конкретному, ну хотя тоже это, конечно, сложнее.
Очень хорошо, мне очень нравится, продолжаю эту мысль, ага, давай, очень, вот, мне, потому что здесь что такая связка с мантра-йогой, ты просто представить не можешь, какая замечательная, давай.
Язык подразумевает членение действительности, то есть язык подразумевает, как бы в нем заложено, грубо говоря, двойственность,
да,
можно так сказать.
Да.
Вот. А атман, он, сущность атмана, недвойственность. И получается, что выразить истинный смысл с помощью нашего расчлененного языка очень сложно.
Ну, ты мягко так, политкорректно, опять же, очень сложно. Невозможно. Да, да. Прошу. Браво. Ура. Да здравствует Готра. Ура. Да здравствует новая группа Готра. Они уже сейчас светят, как бриллианты.
В последнее время что-то Гумилев часто...
Да, Гумилев!
Вот, к сожалению, этого стихотворения я здесь не помню, оно называется «Слова».
Так давайте сейчас через интернет, чирик-чирик, у всех же есть эти самые... Давай, лучше свое какое-нибудь. Давай свое.
А, «Слова» у стихотворения Николая Гумилева, это у того, которого отстреляли.
А, это не того, который 10 лет отсидел. Да, всегда надо добавлять, друзья.
Гумилев, кстати, был и поэт.
А прописка у него была с регистрацией? Не у того, а была лагерная.
Ну. Николай Гумилев был путешественником.
А, значит, он же начинал еще ж при царе. А при царе Горохе ж там
слова
было.
Слова.
Ай?
Слова. А может быть слово.
Это же день, когда...
Да.
Так, а можно это как-то транслировать сюда в виде текста?
Это прочитать его.
Да. Не-не, давай, тогда ты слова. Мы зря тебя сбили.
Скажу,
давай.
Да, то,
давай.
Что хотел сказать, что там Гумилев противопоставляет слова и числа. И в частности, там есть такая строка, которую я помню, что «потому что все оттенки смысла умное число передает». А вот о словах он там говорит как о чем-то выходящем за уровень логики и смыслов. И
скорее узловато, имеется в виду тоже не вот те, которые мы в обыденном языке используем, а что-то вот именно близкое к понятию мантры. Потому что ну, там вот что-то есть такое, что словом там сотворен был мир.
Ага, ага, ага. Замечательно. А, о, нашли, да? О, вот видите, плоды цивили, опыт сын ошибок трудных.
Слово.
Да.
Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя солнце проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества.
Как дальше, дальше листать? А, пальцем вверх. Давай. Ага, вот все.
Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. И как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова.
Ага, друзья, слушайте, вот это, вот знаете куда, эпиграфом к мантра-йоге. Вот, вот фильмы у нас все эти самые, тексты, вот так вот, вот так вот.
Ну как-то обидно, там про янтру.
Про что?
Про янтру йогу.
Про янтру?
Про янтру йогу?
Это то, что он не решался словами сказать.
Тростью на песке чертил число.
Да, то, что дочертить, это попробуй.
Вообще, это интересная тема, но это уже из другой области. Связка мантра-йоги, вот действительно с числами, у вас совершенно неочевидная. Вообще, много о чем поразмыслить. Браво, браво, ура, ура, ура. Так, друзья, время поджимает нас. Итак, давайте, сухой остаток. Да.
Я думаю, в этом тексте, я весь текст не знаю, первый раз пришла, просто сейчас услышала.
Да.
Кусочек, что он говорит о том, кому-то, кто ищет, да, свое я. Он говорит, что ну, как я тебе это объясню, вот ты будешь сидеть искать атман. Ну, как бы,
ага.
Ну, я тебе могу только сказать, что это не единственный, я так понимаю, такой способ, не, то, не это, не
да,
это.
Да.
Если вдруг ты подумаешь про что-то, что это может быть вот это мое
ага.
решение, если это как-то исчисляется в единицу,
да.
то это не оно.
Ага.
Если ты вдруг подумаешь, что это вообще ничто, такое у тебя будет ощущение, пустота, да,
ага.
то это тоже,
тоже не оно. Оно, ага.
Но при этом, если ты не будешь ощущать эту пустоту,
ага.
да, а будешь думать, что все сразу, то отсутствие этой пустоты, если ее не будет, этой пустоты, то значит это тоже не оно.
Тоже не оно. Как вас зовут?
Меня Лакшми зовут.
Очень хорошо. Значит, вот Лакшми, это, надеюсь, ваш псевдоним. Очень хорошо, да, потому
один
что...
Из, да.
Один из, хорошо, да. Значит, вот, значит, богиня Лакшми нам только что, значит, действительно дала способ, как интерпретировать эту шлоку в практику. Вы не были на предыдущих лекциях. Очень молодец, богиня Лакшми мысли читает. Буквально на предыдущих лекциях, прослушайте, если вас действительно интересует эта тема. Вот. Мы как раз этой же самой вещи касались, что Шанкара, безусловно, не просто так вас водил за нос, значит, ставил перед, от одной загадки к другой. Он давал метод. Метод. Иди абсолютно прав. Но, честно сказать, я очень не люблю индийские эти, как его... Псевдо... Вообще псевдонимы не люблю. Друзья, уж не обессудьте.
Елена.
А? Елена премудрая. Елена премудрая, да. Я просто объясню потом, почему когда-нибудь. Вот. Вот Басим тоже хотел себе тут взять псевдоним. Я говорю, Басим, ты Басим. Все, ты родился Басимом. Ты есть Басим. И так и хорошо. Да, друзья, это метод. То есть, как только вы... в своих каких-то йогах сновидения, визуализации, практиках там и так далее, будете сталкиваться с каким-то состоянием, а состояния могут быть чрезвычайно высокие, как написано в, скажем, в том же трактате Патанджали, и когда станет вопрос, очень, я прошу прощения, сложную сейчас фразу скажу, отделение самости от саттвы, то есть или отделение тончайшего проявления, от высшего я как источника проявления, то, как правило, практики все бывают сбиты с толку. Настолько проявления красивенькие, хорошенькие, чудесненькие, захватывающие, что они, как правило, цепляются за эти проявления. И это, знаете, как в детской игре, когда только доходишь до какого-то, до какой-то точки, и там такая стрелочка вниз, знаете, да? И вот здесь та же самая ситуация, что даже поднявшись очень высоко, поднявшись на очень высокую ступень самопознания йоги, но если в какой-то там предпоследний момент перед просветлением ты не распознаешь свои проявления от источника, проявления своего высшего атмана или я, ты опять за них автоматически схватишься и со всем своим всемогуществом опять погрузишься в майю, в иллюзию. И опять придется подниматься. Вот. Так вот, даются всякого рода методы, чтобы тебя вот эта иллюзия не ввела в заблуждение. И один из них, как абсолютно правильно Елена сказала, это «а примените, натравите логику числа на то, с чем вы имеете дело». Если вдруг вы видите, что с помощью логики числа этим можно как-то, значит, управлять, как-то, значит, что-то там такое делать, всех посчитать, понимаете, и каждому дать прописку, еще что у нас там, вот, ИНН, понимаете, прописку ИНН, да, то знайте, все, это было проявление, но высшее я куда-то раз и ускользнул. И, конечно же, мне очень девочки понравились с анализом слов. Вообще, эта тема одна из самых таинственных, вообще считается одна из самых сложных тем в йоге, это мантра-йога. Вот в ее осознании обоснованности действия. Ничто так, друзья, ни обо что так не спотыкаются изучающие йогу люди, как об мантра-йогу. Всем одним кажется, что это бред собачий, другим кажется, что это какая-то такая, знаете, магия. А там логика, переходящая в сверхлогику. Так вот, мне очень нравится вот этот вот подход с точки зрения слов. Ну и, конечно, совершенно изумительно было узнать, что у нашего любимого Гумилева, это не того, кто 10 лет подсидел, а того, кого расстреляли, да, совершенно интересное вот такое соотнесение имени и цифры. Потому что обычно в текстах, в йоговских текстах, идет связка нама-рупа, имя-форма. Но вот я что-то не помню, чтобы так в открытую была связка числа имени-формы. И вот недаром эти провидцы-то, понимаете, серебряного-то века, кто там у нас эти все поэты, это пророки, да, как их назвать. Вот, эта тема отдельно размышления нуждается. Ну и наконец, конечно же, вот сам Шанкара в конце говорит, что так смогу ли я выразить истинный смысл утверждения? Да, прочитай вслух. Ага.
Так смогу ли я выразить истинный смысл, утвержденный всеми текстами Веданты?
То есть и вопрос. И вот это вот очень интересная такая методика во многих древних текстах. Вот заканчивает вопросом. И я хочу небольшой такой параллель провести. В Ригведе мандала 10, а гимн какой, Басим? 100, вот где там, так было ли там, творение мира, вылетело из головы номер, не помнишь. Значит, есть описание рождения Вселенной. Очень, очень странно построено в поэтической форме. Опять же, вы помните, что древние мудрецы Риш... Вот йога, откуда взялась йога? Вот что мы сейчас с вами изучаем? Йогу, откуда она взялась? Из Вед. Какая Веда до нас дошла самая древняя? Ригведа. Йога – это воплощение в личную жизнь идеалов Ригвед. Ну, вообще просто Вед. Все, точка. И древние мудрецы Риши, которые писали Веды, они были поэты. Вообще, на самом деле, все веды – это стихи. И там точно такой же, ну, был метод применен, что в конце был поставлен, там перечислялось, потом знак вопроса. То есть, вот, как бы заставить у нас в разуме родиться одну логическую концепцию, потом другую логическую концепцию, потом их столкнуть лбами, эти две логические концепции, чтобы от этого столкновения родилась искра знания сверхинтуиции, и мы как бы поднялись. Понимаете, да? Так, друзья, к сожалению, у нас уже время закончилось. Да, что-то хотела сказать? Да, давай сюда, быстро. Ага. Слушай, ну у тебя это самое, конечно, у тебя повязка.
Я извиняюсь, но не могу.
Ничего, пусть боятся.
Ну это все обобщает, получается, что все, что мы можем родить в плоскости своего разума, это не является нашим я. Потому что просто плоскости разума недостаточно для того, чтобы постичь высшее я.
Но в то же самое время мы можем в плоскости разума выработать те инструменты, которые уж во всяком случае позволят нам отбросить то, что действительно, ну, я не является точно. Да, и приблизить нас к той грани наиболее близким образом, после которой вот мы придем к... Так, ну, все.
Нет, я извиняюсь,
да, давай, быстро,
я
давай.
Немного хочу реабилитировать Россию, это взгляд со стороны бывшей иностранки. Вы знаете, в общем, все так плохо. То есть, есть страна, где есть помимо прописки еще выездная виза. То есть, для того, чтобы мне выехать, мне нужно получить разрешение. До этого меня проверяют 3 месяца.
Ну, это страна бывшего СССР?
Да, это страна.
А, ну, и о чем вы тут?
И в Вене это все совсем недавно.
Ну, почему?
Все не так плохо.
А, то есть, может быть... Да, вы оптимистичны, знаете, пессимисты, чем отличается пессимист от оптимиста? Пессимист говорит, хуже некуда, оптимист говорит, может быть и хуже. Да? Все, друзья, медитации не будем, отдыхаем. Ура, ура, ура. Басим, выключай.